Но... Я прочистил горло. Как это? То есть, я хочу сказать... Я смолк. Мой муж был химиком по специальности. Она покосилась на молодежь, пыхтевшую на ступенях и катавшуюся в траве. Потом покачала головой и пожала плечами. На эту тему написана куча книг. Одно время об этом были даже статьи в журналах. Главное ли в человеке сиськи и в таком духе? Мы с Рохитом как-то всерьез об этом не задумывались, пока ему не стало казаться, что год от года студенты становятся все глупее. Она хихикнула. Сперва мы решили, что стареем, а потом он их протестировал. И оказалось, что дело не в нашем возрасте. Но не можем же мы все превратиться в трогов. Я показал ей на бутылку свитшайна. Откуда бы тогда взялась эта бутылка, или мой наушник, или бекон, и все остальное? Кто-то же должен делать все эти вещи. Ты нашел бекон? Она заинтересованно подалась вперед. Где? Это моя жена нашла последний пакетик. Она со вздохом вернулась в прежнее положение. Неважно, все равно мне его нечем жевать. Она внимательно изучила мою бутылку. «Как знать, может, ты и прав. Может, все не так уж плохо. Но только с тех пор, как умер Рохит, я ни разу не вела таких длинных разговоров, как сегодня. Такое впечатление, что большинство потеряло способность к сосредоточению. Мы слишком сытно жили». Она посмотрела на меня. «Может, эта твоя бутылка просто означает, что где-то осталась фабрика, такая же надежная, как твои помпы. И пока не сломается что-нибудь действительно серьезное, мы будем по-прежнему пить свитшайн». «Что ж, это не так уж плохо». «Может быть», — она пожала плечами. «Честно говоря, мне уже все равно. Скоро откину копыта». А что будет после, это уже ваша проблема. Из университета я возвращался уже ночью. На плече я тащил полную сумку книг. Старушка из библиотеки сказала, чтобы я взял все, что нужно, выдала мне ключи и велела запереть за собой дверь. Книги кишели диаграммами и уравнениями. В метро я одну за другой пролистал их все. Почитаю чуть-чуть и брошу. Для меня это была сплошная тарабарщина. Все равно, что пытаться читать, не зная алфавита. Прав Меркати, надо было продолжать учиться. Вряд ли бы у меня получилось хуже, чем у этих ребят из университета. Весь Бродвей захватило очередное отключение электроэнергии. На одной стороне улицы горел электрический свет – яркий и жизнерадостный. На другой в окнах квартир мерцали свечи, призрачные трепещущие огоньки. Ветер донес эхо бетонного дождя, громыхнувшего в паре кварталов отсюда. Я невольно поежился. Все вдруг стало казаться зловещим. Такое чувство, словно та старуха стоит за моим плечом и указывает пальцем на сломанные вещи. Пустые торговые автоматы, машины, годами не сдвигавшиеся с места, трещины в тротуаре, моча в водосточных желобах. А целое-то что-нибудь есть? Усилием воли я заставил себя думать о хорошем. Люди по-прежнему сновали туда-сюда, направляясь в ночные клубы, шли куда-то ужинать, шагали по улицам, чтобы навестить родителей. Дети катались на роликах. В аллеях пыхтели троги. Пара торговых автоматов была доверху забита целлофановыми рогаликами. Бутылки свитшайна, мерцающие фирменным зеленым светом, стояли стройными рядами, по-прежнему в наличии и готовые к продаже. Многие вещи работали, как и раньше. Вики по-прежнему оставался классным клубом. пусть даже Максу иногда и приходится напоминать про пополнение запасов. А у Мики и Гейба все-таки родился ребенок, хотя им и пришлось добиваться этого 3 года. Я старался не думать о том, что и этот малыш может стать таким же, как ребята в университете. Нет, не все еще потеряно. И словно в подтверждение, поезд в метро в кои-то веки довез меня до нужной остановки. Должно быть, где-то на этой линии работала пара таких же парней, как и я, которые все еще помнили, что нужно ходить на работу и работать, а не разбрасывать туалетную бумагу. Хотел бы я знать, кто они, эти люди. А потом я подумал. Интересно, им так же трудно что-то делать по-настоящему, как и мне. Когда я добрался до дома, Мэгги уже лежала в постели. Я поцеловал ее, и она проснулась. «Я там оставила тебе горячую пачку буррито. Плита ведь не работает». «Прости, я забыл. Прямо сейчас пойду и починю». «Да ладно!» Она отвернулась к стене и закуталась в простыню. Я уже решил, что она задремала, но тут она сказала: «Трев!» «Что? У меня месячные». Я сел рядом с ней и стал тихонько массировать ей спину. «И как ты?» «Ничего. Может, в другой раз». Она уже проваливалась обратно в сон. «Нужно ведь оставаться оптимистами, верно?»
«Верно, малышка». Я продолжал поглаживать ей спину. «Все верно». Когда она уснула, я вернулся на кухню. Нашел горячий пакетик буррито, стряхнул его и разорвал, осторожно держа кончиками пальцев, чтобы не обжечься. Откусил кусок и подумал, что буррито по-прежнему классная штука. Потом свалил все книги на кухонный стол и уставился на них, пытаясь решить, с какой начать. Сквозь открытое окно где-то со стороны парка снова донесся грохот бетонного дождя. Я вгляделся в мерцающую огнями тьму за окном. Недалеко отсюда, глубоко под землей, по-прежнему пыхтели 9 помп. Индикаторы на их панелях загорались и гасли, указывая на ошибки. Записи техобслуживания прокручивали требования о ремонте. И все они теперь трудились чуть сильнее после того, как 6-я помпа вышла из строя. Но они по-прежнему работали. Те, кто их построил, постарались на славу. И если повезет, они будут работать еще долго. Я взял первую попавшуюся книжку и начал читать.